Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Семин, я тренер Международной Академии Лидерства. Я проведу для вас аудиокурс «Искусство продаж». Многие сейчас пытаются стать успешными. Добиваются результата те, кто умеет не просто продавать, а делать это великолепно. Давайте станем лучшими среди этих людей. Мы познакомимся с вами с искусством продаж на примере фрагмента жизни Малына Средина. Мы узнаем, как Малын Средин стал богатым и успешным, переключившись с рассуждений о том, как правильно жить, на саму жизнь. Из этого рассказа вы узнаете об основных этапах искусства продаж. Как себя настроить и подготовить. Как установить контакт. Как выяснить ценности клиента. Как рассказать ему о продукции. Как ответить на возражения. И как заключить сделку. Усвоение этих знаний позволит вам продавать все, что угодно, кому угодно. Позволит вам создать гармонию в своей личной жизни и позволит вам мотивировать ваших людей на достижение еще больших результатов. Как относиться к этой истории, которую вы сегодня услышите? Ее можно сравнить с персиковым деревом. И в дереве, в истории есть красота, питательные вещества и скрытые глубины, зернышки плода. И человек может прийти в эмоциональное возбуждение от поверхностного смысла, посмеяться над шуткой или залюбоваться красотой. Все это происходит так, как будто персик только одолжили вам. Вы можете по-настоящему разглядеть форму и цвет, а возможно и насладиться запахом, и вернуть персик обратно. Но вы можете съесть персик и испытать еще одно наслаждение, постичь его глубину. Персик, давший вам пищу, становится частью вас самих. Вы можете разбить косточку и обнаружить еще одну скрытую глубину. Вкусное зернышко. Зерно, оказывается, тоже обладает своим цветом, размером, формой, глубиной, вкусом, предназначением. Вы можете получить эстетическое удовольствие от этого аудиокурса, а можете насладиться его глубинным смыслом. Съеденная часть, как обычно, станет частью вас самих. Успехов вам и наслаждения! Однажды Малын Средин лежал дома и отдыхал после работы. Работа его заключалась в том, что он давал людям разные умные советы, являясь городским кази, судьей. Целыми днями он сидел в душном, жарком помещении, помогая людям разобраться в тех или иных ситуациях. Вечером, усталый, он приходил домой, а там был ворох своих проблем. На решение этих проблем у Малы часто уже не оставалось сил. К тому же, для многих вопросов требовались деньги, оплатили ему, как государственному чиновнику, немного. Поэтому жили они с женой не то чтобы в нужде, но так, перебиваясь с хлеба на воду. Так вот, в тот вечер Мале вдруг сильно захотелось простокваши. «Эй, жена, принеси мне, пожалуйста, свежий простокваш. Она очень полезна для желудка, потому что обладает полезными молочно-кислыми бактериями». «Мала, дорогой, ты так мало зарабатываешь, что у нас давно нет денег на простоквашу. Могу дать только воды. Она тоже хорошо кишечник промывает», — ответила жена. «Да», — сказал Мала. «Ну ладно, вот и отлично, да? Простокваша — вредный продукт. От нее пучит живот. Так что выпей-ка я сегодня воды, самой полезной жидкости на свете». «Слушай, Мала», — обратилась к нему жена, — «как так может быть? То ты говоришь, простокваша — полезный продукт, то ты говоришь, простокваша — вредный продукт». «Эй, жена, как ты не понимаешь? Если простокваша есть, она полезна. Если нет, вредна». Жена помолчала и ушла за водой. «В этом весь ты», — начала она, вернувшись со стаканом. «Ты всегда доволен жизнью, поэтому ничего не добиваешься, и мы живем в нищете». «Ты о чем, дорогая?» — спросил Мала, отпивая глоток воды. «Вот скажи, между нами, тебе хотелось бы сейчас простоквашей все-таки?»
«Ну, в общем, если честно, то да», — сказал Мала.
«А ты со своим позитивным отношением к жизни такое вечно наговоришь и внушишь себе, что делать ничего не надо. Есть вода — хорошо, нет воды — тоже хорошо, есть простокваша — хорошо, нет — тоже хорошо. Поэтому ты с места и никак не можешь сдвинуться. Вот и пьем с тобой воду вместо простокваши».
«Но, жена, я достойный человек в городе. Я добился почета и уважения. Сколько людей благодаря мне добились успеха?»
«Да, они-то добились. А о себе ты подумал? Что нам-то от того, что они добились успеха? Если ты приходишь домой, у тебя нет ни сил, ни денег, ни времени на семью».
«Да», — сказал Мала.
«Но нельзя же думать только о себе. Кто об этом говорит?»
Я видела недавно, как один музыкант учил ученика натягивать струну. «Не натягивай слишком сильно», — говорил он ему. «Она будет очень тугой и не зазвучит. Не натягивай слабо, звука не будет вообще. Натягивай примерно посередине. Тут будет отличный звук». Вот и ты мог бы и о людях заботиться, и о себе, находясь примерно посередине. А твоя струна сейчас залипла в людях, только им помогаешь. Мулла задумался. Истина ситуации, в которой он находился, вдруг открылась ему. «Да», — подумал он про себя. «Действительно, гармония в этом мире всегда находится посередине. Нельзя голодать, но и много есть вредно. Хорошо быть добрым, но и прикрикнуть иногда не помешает. А то совсем на голову сядут». «Я давно не поворачивал штурвал яхты моей жизни в свою сторону».
«Угу.
Ну что? Что ты будешь дальше делать?» — вывела жена его из раздумья. «Знаешь, дорогая, я завтра подумаю и решу. Ты права, надо что-то делать. А сейчас давай спать. Утром на работу». «Нет!» — взвизгнула жена. «Ты больше не пойдешь на эту работу. Завтра будет такой же вечер, и ты будешь такой же уставший. И точно так же ты скажешь, что ты хочешь подумать об этом завтра. Так это не кончится никогда. Или реши немедленно, что ты будешь делать, или ты будешь законченным неудачником. Я не хочу, чтобы ты больше ходил на работу. Все. Больше ты на работу ходить не будешь». «Но, жена, все люди ходят на работу». «Нет, не все. Есть люди, которые не ходят, а живут, между прочим, лучше, чем работающие. Может, тебе пойти к ним и спросить, чем это они занимаются? Как им удается жить лучше, чем работягам?» Мулла замолк. «Да, как я раньше не обращал на это внимания? Почему никогда не подходил к богатым и не спрашивал, как так происходит в их жизни, как они добились, что у них много денег и свободного времени? Что они делают для этого? Наш сосед Али, например, не ходит на работу. Сидит в основном в своем саду или гуляет с женой и детьми. У него, правда, свой магазин на рынке, но там работают, кстати, его люди, а не он». «Ага, вот секрет успеха. Надо идти на рынок и торговать. Я понял, жена. Завтра я иду на рынок и становлюсь торговцем, как Али. Это сделает нас богатыми». Несколько позже Мулла еще вспомнит про Али и поймет, что только первый секрет успеха Али – это научиться торговать. А второй секрет – разбогатеть можно, давая работу другим людям, став их начальником. Но лиха беда начала. Главное, началась новая жизнь. Всю ночь Мулле снилась его новая жизнь. Окрыленный принятым решением, он представлял себе бушующий океан, в котором уверенно плыла яхта его жизни, рассекая волны. За штурвалом яхты стоял Мулла, гордо вскинув голову и, не давая яхте сильно крениться вправо или влево. «Истина посередине! Истина посередине!» — твердил он себе. Мулла представлял себя успешным торговцем, которому стоит очередь за товаром. Купившие покупатели трясут ему руку, благодарят и говорят, что придут еще. Мулла кладет очередную сумму денег в свой карман. Карман уже раздувается, деньги не помещаются. Мулла начинает класть деньги в вещмешок, который стал уже выглядеть скоро как бочонок, туго набитый деньгами. Утром он собрался на рынок, и тут он понял, что, во-первых, он не знает, чем торговать, у него нет товара, а во-вторых, он не знает, как это делать, так как он столкнулся с этой стороной впервые. С тоской слонялся он по саду, пытаясь что-то придумать. И вдруг его взгляд упал на старый битый кирпич, оставшийся после ремонта и уже несколько лет лежавший в углу сада. И тут он придумал, что делать. Из опыта работы Кази Мулла знал, что люди очень внушаемые, особенно когда с ними говорит авторитетный человек. Он также вспомнил историю, как сумел выкрутиться с мужиком, который пришел с ним разбираться по поводу быка и коровы. Как-то к нему пришел деревенский мужик и спросил: «Если бы твой бык забодал мою корову, причиталось бы мне за это что-нибудь?» «Ну нет», — сразу ответил Насреддин, — «потому что бык не может отвечать за свои действия». «Ой, извини», — сказал хитрый мужик, — «я все перепутал. Я хотел сказать, что это мой бык забодал твою корову, Но в сущности-то ведь это то же самое. С этим я к тебе и пришел. Хе-хе. Нет, сказал Насреддин. Я думаю, что лучше будет посмотреть еще раз свод законов. Может быть, я встречу что-то подходящее. Поэтому Мулла решил, что он выкрутится и в этот раз, если возникнут какие-то сложности благодаря своему уму. Тем более, вряд ли они раскроют обман. Да и обмана как такового нет, успокаивал себя Мулла, перетирая кирпич в порошок. К обеду Мулла уже стоял на рынке и вовсю торговал. «Эй, люди, покупайте средства от тараканов! Эффективное средство от тараканов! Налетай, покупай!» Бойко выкрикивал он. Люди подходили и покупали мелкий красный порошок, который Мулла насыпал им в газетные кулечки. Вечером усталый, но довольный Мулла вернулся домой. Он продал весь принесенный им на рынок перетертый кирпич. «Жена, вот деньги, теперь ты можешь купить новую простоквашу!» Обрадованная жена, как это часто бывает у женщин, даже не спросила у мужа, как, каким трудом ему удалось заработать эти деньги. Она схватила деньги и побежала в лавку за продуктами. Если бы она проявила заботу и внимание к нему и поинтересовалась, что сделал ее благоверный, чтобы ей угодить, она уберегла бы и его, и себя от многих проблем в будущем. Ведь мужчина может совершить много глупостей, лишь бы выглядеть успешно в глазах жены. И только мудрая жена понимает, что только от ее поддержки, снисходительности и принятия мужа зависит их общее семейное счастье. Не то чтобы жена Муллы не отличалась мудростью, просто она так давно не видела денег, что забыла про эту истину успеха в семейной жизни. День за днем Мулла осваивал новый бизнес. Кирпича во дворе было много, деньги прибавлялись. И все бы хорошо, да как-то один покупатель спросил у Муллы: «Слушай, Мулла, а как пользоваться этим средством?» «Ты что, не знаешь, как пользоваться средством от тараканов?» «Посмотрите на него», — сказал Мулла. «Давай, не мешай мне торговать, иди своей дорогой». Задетый клиент, которого отшили и осмеяли при всех, обозлился и проявил настойчивость. «Нет, твой товар, ты объясни, как?» Остальные клиенты умолкли, ожидая скандала. Сказал Мулла. «Как пользоваться?» «Ну смотри, ловишь таракана, открываешь ему рот, засыпаешь порошок, и он точно сдохнет». «Ага». Покупатель собрался было уходить, но чувствовал, что он сбит с толку. «А если я уже поймал таракана, не проще ли мне его просто раздавить?» «Проще. Но тогда тебе не понадобится мое средство». «Верно. Поэтому забирай свое средство и дай мне мои деньги обратно», — вдруг резко потребовал покупатель. «Ты уже купил. Обратно не принимаю». «Как? У тебя что, нет гарантии, и ты не принимаешь товар обратно? Где полицейский?» — закричал клиент. Очередь к Мулле мгновенно рассосалась, и он почувствовал на себе настороженные взгляды. «Ну хорошо, хорошо, подожди, не кричи, забирай свои деньги». «Люди, подходите, берите средства от тараканов», — продолжил было Мулла. Но в этот день к нему никто уже больше не подошел. Не было покупателей у Муллы на следующий день. И на следующий день тоже к нему никто не подошел, ибо стоявшие рядом торговцы разнесли новость по рынку, что Мулла продает средства от тараканов, которые не действуют. Более того, через 2 дня к Мулле подошел таки настоящий полицейский и потребовал сертификат на товар. И вот тут начались проблемы. Проведя в тот день полдня в участке, вечером оштрафованный Мулла уныло приплелся домой. «Эй, давай деньги, муженек!» — весело встретила его жена. «Тут заезжал торговец жемчугом, я купила у него новые бусы. Но проблема в том, что у меня не хватило столько денег, сколько они стоили. Я же заняла деньги до вечера у жены Али. Надо быстрее их ей отдать, пока не вернулся Али и не узнал про это». Посмотрев внимательно на бусы, Мулла увидел, что они сделаны из стекла. «Да, не только я могу придумывать, как зарабатывать на кирпиче», — вздохнул Мулла и побежал искать торговца. Далеко за полночь он вернулся обратно с деньгами, отдал их жене Али, сел на крышу и решил подумать, что ему теперь делать. Ему вспомнились слова его учителя: «Все, что не происходит с тобой в жизни, может тебя чему-то научить. Если ты не увидишь, чему ты научился в этой ситуации, ты будешь опять наступать заново и заново на те же самые грабли». Поэтому Мулла решил проанализировать, что с ним произошло, чтобы извлечь уроки. Он с тоской вспоминал о спокойной жизни Кази, которой он жил еще неделю назад. У него было уважение, почет. Конечно, не так много денег и еды, зато все было очень спокойно. А теперь он потерял и ту работу, и этот бизнес развалился, не успев начаться. В полиции его взяли на заметку, авторитет среди торговцев и клиентов подорван, с женой поругался, и опять есть нечего. Вот тебе и новая жизнь. Мулла вспомнил, как его учитель поддерживал в нем боевой дух. Как-то Мулла пришел к нему и спросил: «Учитель, что мне делать, если я упал?» «Поднимайся». «Ну, а если я еще раз упал?» «Поднимайся». «Ну и сколько так можно падать и подниматься?» «Пока живешь», — ответил учитель. «Самое время подниматься», — подумал Мулла. «Да, конечно, когда сидишь дома, ничего не делаешь, все кажется спокойным. Но на самом деле и в то время, когда я работал кази, у меня были проблемы, то с женой ругался, то желудок курчал. Поэтому все-таки это не для меня. Тем более я же понимаю, что даже если в самую сухую погоду одеть самые новые ботинки, никогда нельзя вернуться обратно, не испачкав подошву. Поэтому раз я начал чем-то заниматься, у меня будут какие-то сложности, которые я должен преодолевать», — сам себя подбадривал Мулла. Он представил себе яхту своей жизни, которая бороздит океан, которая поднимается на гребне волны, падает вниз, опять поднимается вверх, опять вниз, и он уверенно держит штурвал, направляясь вперед. «Колумб никогда не достиг бы Америки, — подумал Мулла, — если бы держал свой корабль в гавани, боясь, что его разнесет щепки или что он поцарапается. Надо двигаться вперед. Итак, какие же я вынес уроки из этой ситуации? Что я сделал правильно? Первое. Я решил изменить свою жизнь к лучшему и поднялся с дивана. Второе. Я решил заниматься торговлей, где доход зависит от меня, а не работать за фиксированную зарплату. Третье. Я предпринял конкретные шаги. В чем же я ошибался? Первое. Я перестал придерживаться закона гармонии. Истина посередине. Когда я работал судьей, я в основном заботился о людях и мало чего имел сам. Теперь я стал продавать товар, который никому не нужен, и стал заботиться о себе, совершенно наплевательски относясь к людям. Естественно, я получил за это возмездие. Моя яхта дала крен в мою сторону и чуть не перевернулась. Хорошо, что в участке я пробыл только полдня, подумал Мулла. Вторая ошибка, которую я сделал. В принципе, никто не знал, что этот порошок не действует, и я могу продавать его так дальше и дальше. Но мое высокомерие, то, что я разрушил контакт с покупателем, который задал мне простой вопрос, привело к тому, что история получила огласку, и я потерял весь этот бизнес. Вывод. Относиться к людям уважительно, на равных, устанавливать контакт при продаже. И третье. Так как я начал бизнес, построенный на обмане, то сейчас у меня нет моральных сил его продолжать. Он мне не нравится. Урок. Заниматься надо тем делом, которое тебе нравится. Продавать то, что сам одобряешь. Четвертая ошибка. Я самоуверенно начал бизнес, наплевательски отнесясь к этой профессии. Я не зарегистрировал фирму, не получил сертификаты, не получил лицензию. И потому потерпел поражение. Урок. С уважением относиться к компании, в которой работаешь, и к профессии продавца. Соблюдать формальности, иметь необходимые лицензии. Утром Мулла сидел на крыльце дома и продолжал думать о том, что с ним происходит. Проходящий мимо нищий попросил у него милостыню. «Обратись к Аллаху», — ответил Мулла. «Я к нему уже обращался», — сказал нищий. «Он направил меня к тебе». «Хм, видишь, даже Аллах понимает, что во всем нужен посредник. Иди и научись зарабатывать сам». Нищий ушел. А Мулла вдруг осознал, что он только что похвалил свою профессию, профессию продавца. Ведь продавец — это посредник между клиентом и товаром. И его задача, чтобы они нашли друг друга и остались оба довольны. Мулла подумал также о том, что навыки продаж он может использовать везде, в том числе и в личной жизни. Например, при общении с женой. Если я хочу, чтобы жена сделала мне вечером вкусную долму, я должен провести с ней переговоры. То есть фактически продать ей это желание приготовит нам долму. И если мне не удастся ей продать это желание, долмы не будет. Так, собственно, и везде, в любом общении. Либо мы уговариваем нашего собеседника сделать то, что нам нужно, то есть продаем ему наше желание, либо мы не уговорим его. Тогда он продает нам свое желание, например, повернуться и уйти. Фактически всю жизнь мы занимаемся вовлечением друг друга во что-то. И всегда происходит одно из двух. Или мы вовлекаем человека, или он нас вовлекает. Третьего не дано. Или я вовлекаю, или меня вовлекают. Третьего не дано, повторял Молла. Да, интересно. Если я освою искусство продаж, я смогу вовлечь кого угодно, куда угодно и за сколько угодно. Вот это будет здорово. Отличная профессия, продавец. Она поможет мне везде в жизни. Радостно потер руки Молла. Несмотря на извлеченные уроки, ему как-то было все-таки не весело. Он сидел на завалинке у дома, и мысли о том, что теперь у него плохой авторитет среди торговцев, и неуверенность в том, что он добьется успеха, одолевали его. Тем более он не знал, чем теперь заниматься. Жена принесла сухое толокно перекусить. Молла зачерпнул горсть, поднес ко рту, но в это время сильный ветер выдул толокно с ладоней, и Молла остался ни с чем. Молла зачерпнул второй раз и опять поднес руки ко рту. И опять ветер выдул все толокно. Пробегавший мимо соседский мальчишка спросил: «Что вы едите, Фенди?» «Если так дальше пойдет, ничего», — ответил Молла. Малыш засмеялся и убежал. А Молла подумал: «Получается, что если повторять одни и те же действия, то результат одинаков. Значит, для того, чтобы получить другой результат, мне надо сделать другие действия. И для начала заменить свои унылые мысли на позитивные». Молла встал и решил пройтись. В дорожной пыли он вдруг обнаружил подкову от осла. Здорово, обрадовался он. Вот если бы найти еще теперь 3 подковы и осла, то я не буду ходить пешком. Ха, вот оно позитивное мышление. Ожидать лучшего, использовать все, что попадет под руку для своего движения вперед, к намеченным целям. А не сетовать, что нашел только подкову. Дал сам себе, Молла, определение позитивного мышления. Он развернулся, чтобы вернуться домой, и вдруг увидел того самого соседского мальчишку. Тот стоял у мишени и собирался пустить стрелу в цель. Молла обратил внимание, что мальчик держал в руках 2 стрелы. Он решил немножко подучить его. «Никогда не бери с собой 2 стрелы», — сказал он. «Почему?» — сказал мальчонка. «Потому что, когда ты выпускаешь первую стрелу, ты рассчитываешь на вторую, и поэтому можешь промахнуться. Но самое опасное, что когда ты уже выпустил первую, у тебя появилась опасная привычка стрелять мимо цели, и поэтому, когда ты выпустишь вторую, очень большая вероятность, что ты тоже промажешь». «Спасибо вам, эфенди», — сказал мальчик. «Теперь я буду более успешным стрелком». Молла улыбнулся и пошел обратно домой. «А как же мне стать успешным?» «Так вот же оно. Теперь и я буду настраивать себя на то, что я продам клиенту с первого раза. Вот оно настоящее намерение истинного продавца. Я всегда продаю с первого раза. Осталось только понять, кому продавать и что продавать», — грустно улыбнулся Молла и пошел домой. Дома Молла решил записать основные выводы, которые он сделал за последние 2 дня. Первое. Реши, что ты хочешь. Поднимись с дивана. Проясни свои цели в жизни. Второе. Подготовься к деятельности. Выбери надежную фирму, в которой ты уверен, из которой тебе приятно работать. Найди подходящий продукт. Тот товар, который тебе не стыдно будет продавать и который тебе нравится самому. Оцени профессию продавца. Увидь, что вся жизнь – игра вовлечения. Или мы вовлекаем, или нас вовлекают. Третьего не дано. Поэтому профессия продавца – одна из лучших на свете. Она помогает нам совершенствоваться и в личной жизни. И третье. Настрой себя на успех. Я продаю всегда с первого раза. Представь себе корабль твоей жизни, который бороздит океан возможностей. Его бросает то вверх, то вниз, но ты уверенно держишь штурвал, сохраняя истину посередине и направляя корабль к своему успеху. Представь себе, что ты уже добился результата, что очередь довольных клиентов стоит к тебе за товаром, что они радостно жмут тебе руку, довольные уходят и приглашают своих знакомых и приходят сами вновь. Представь себе картинку успешного результата твоей деятельности. Это будет твой первый шаг к успеху. Когда ученик готов, появляется учитель. Именно эта фраза всплыла в голове у Моллы, когда он после недели поисков, чем теперь заняться, встретил его, независимого представителя компании, продававшей кухонную металлическую посуду по каталогам. Муле очень понравился способ распространения посуды. Не надо с собой ничего носить, кроме каталога. Деньги клиент платит либо Муле, либо напрямую в компанию, выбрав нужную ему утварь. И потом идет доставка. Сначала Мула хотел опять вернуться на рынок, но торговцы, у которых еще не угасли в памяти подвиги Мулы с кирпичом, не принимали его серьезно. А тут этот представитель. Благодаря этому Муле не надо было идти на рынок и стоять там в одном месте. Муле очень нравилось то, что можно ходить самому туда, куда он хочет, и предлагать тому, кому он хочет. «Если гора не идет к Магомету, — сказал Мула, — Магомет пойдет к горе». Потенциально Мула мог вырасти в руководитель агентства. Это ему сказали, когда он оформлялся на работу в эту компанию. Ему сказали, что когда он наберется определенного опыта, ему в подчинение могут дать других, таких же, как он, продавцов. Мула решил проверить новый бизнес по своим критериям. Фирма, продукт и профессия. Компания. Известная. Работает давно, стабильно. Юридически у нее все в порядке с документами. Есть лицензия, необходимые сертификаты. Отлично. Продукция. Качественная. Есть все необходимые сертификаты. Товар очень необычный. Нравится женщинам. Первую кастрюлю забрала у него его жена, как только ее увидела, когда он ее принес домой как образец. Ну и, наконец, профессия. Профессия – продавать то, что ему нужно, то, что ему нравится. И вот теперь он уже неделю занимался этим новым делом. Вторым после жены клиентом была теща. Когда он пришел к ней, она сказала ему: «О, дорогой Мулла, как я рада тебя видеть!» Встретила его с распростертыми объятиями. У Муллы всегда были хорошие отношения с тещей, потому что он очень сильно заботился о своей жене, а это главное, что нужно было теще. «Мулла, ты всегда такой заботливый и рачительный хозяин. Я знаю, что дурного никогда не предложишь. Я беру эти кастрюли», — сказала теща, когда Мулла рассказал ей про свое предложение. Мулла в тот момент подумал о ценности репутации, ведь теща просто поверила ему. Он тщательно скрывал от нее историю с кирпичом. А вот дальше пошли неудачи. Люди не понимали, чем эти кастрюли лучше других и почему они в 3 раза дороже. Более того, незнакомые люди даже не хотели его слушать. Он не мог им привести аргументы. Это и понятно, Мула им чужой, контакт не налажен, а отсюда нет доверия. Ведь что такое контакт? Эффективный контакт – это чувство взаимного доверия, которое возникает между собеседниками. Как же наладить контакт, думал Мула. Он вспомнил разговор с тещей и сравнил его с сообщением с Али, его соседом, который отказался покупать. Итак, теща улыбалась, Али нет. Теща раскрыла свои объятия, Али стоял, скрестив руки на груди. Теща внимательно слушала и кивала головой. Кстати, это очень понравилось Мулле, и он взял на заметку себе, что когда он будет общаться с другими клиентами, ему тоже имеет смысл слушать, кивать головой и использовать междометия, типа «угу», «ага», «да» и тому подобное. Когда Мулла рассказывал Али, Али отворачивался и не слушал его. Теща сидела, наклонив голову к Мулле, Али, наоборот, отклонился назад. Несколько дней Мула анализировал поведение этих двух людей, пытаясь понять, в чем суть установления контакта. И вот, в очередной раз, думая над этим вопросом, он гулял по зоопарку. Сначала его внимание вдруг привлекла собака, которая радостно виляла хвостом, когда ей бросали кусок мяса. Он подумал, что фактически собака выдает свою радость, виляя хвостом. Так и люди. Мы тоже делаем какие-то жесты, когда нам приятно, какие-то жесты, когда нам неприятно, подумал Мула. Какие же жесты делала теща и какие жесты делал Али? Теща раскрыла свои объятия, стояла открытая, готовая к общению. Она улыбалась, внимательно слушала и наклоняла голову вперед. Али стоял закрытый к общению, о чем говорила его поза со скрещенными руками на груди, то, что он отворачивал голову и не смотрел в глаза. «Угу», — подумал Мула. «Значит, надо иметь в виду, что поза людей отражает их внутреннее состояние. Но какую же мне занимать позу для того, чтобы установить с ними контакт?» Думая об этом, он остановился у клетки с обезьянами. Он заметил интересную игру между ними. Одна обезьяна строила другой ужимки и кривлялась. Другая обезьяна иногда повторяла ужимки первой, и тогда первая радостно прыгала. А иногда делала какие-то свои, другие ужимки. И тогда первая угрожающе рычала и отшатывалась в сторону. «Ага», — подумал Мула, — Вот оно что. Если обезьяна повторяет жесты другой обезьяны, то у этой обезьяны возникает радость. Наверное, так и у людей. Если я буду повторять жесты человека, который находится передо мной, он будет чувствовать, что я свой. Ведь я делаю так же, как он в этой ситуации. А значит, я свой человек. А раз я свой, то мне можно доверять. А ведь контакт – это чувство взаимного доверия. Надо будет попробовать. Резюме. Когда я вижу собеседника, для того, чтобы установить с ним контакт, я занимаю открытую позицию, не пересекаю ноги и руки, улыбаюсь, немного наклоняю голову к нему вперед, внимательно его слушаю и начинаю отзеркаливать его позу, его движение, его мимику. Отзеркаливать – это не значит повторять в точности, один к одному. Отзеркаливать – это значит ухватывать тенденции движения человека, примерно в одном ритме, не быстрее и не медленнее, чтобы он чувствовал себя комфортно.
Увлекшись рассуждениями о том, как устанавливать контакт, Мулла не заметил, как наступил вечер. Тут он с ужасом опомнился, что ему надо идти во дворец в гости к эмиру. Времени переодеваться уже не было, и Мулла решил пойти в своем обычном халате. Когда слуги увидели его старый ободранный халат, они проводили его в дальний угол зала и посадили за старый обшарпанный стол. Мулла понял, что пройдет минимум час, пока слуги дойдут до того места, где он сидел, и принесут что-нибудь поесть. Поэтому, недолго думая, он тихонько встал и пошел домой. Одев праздничный халат, он вернулся к эмиру. Слуги не узнали его и проводили его к столу для самых почетных гостей. Мулла стал энергично распихивать еду в рукава халата. «Что вы делаете?» — спросил его эмир. «Ничего особенного. Халат определил мне место и доставил мне еду». «Он, несомненно, заслуживает своей порции», — ответил Мулла. Про себя же он подумал. «Угу. Учту, первое впечатление, которое мы производим, имеет огромное значение, в том числе и в продажах. Одев старый халат, я не удостоился даже воды. Одев новый халат, я попал за стол к самому эмиру. Значит, когда мы идем к человеку, который нас не знает или который видит первый раз, мы должны произвести на него такое впечатление, чтобы он сразу хотел нас посадить за свой стол, как Мулла попал к эмиру. Одеваться надо достойно и ничего не поправлять на себе часто, потому что так делают люди, которым кажется, что они выглядят плохо, то есть неуверенные в себе. Клиент это чувствует и отворачивается от них. За столом рядом с эмиром и Муллой сидел пожилой купец, который говорил очень быстро и громко, всех раздражая. Мулла тоже любил тихие, медленные, спокойные беседы. И вдруг он решил применить свой метод отзеркаливания в речи. Ведь ему так хотелось учиться, ему так хотелось добиться успеха в продажах. Он начал говорить с этим купцом, подражая ему. Он старался говорить с такой же скоростью, с такой же громкостью, как купец. К его большому удивлению, через некоторое время купец стал говорить тише и спокойнее, так как любил говорить Мулла. А еще через некоторое время сказал ему, что Мулла — единственный достойный человек, с кем тут приятно общаться, и предложил ему свою дружбу. Мулла очень обрадовался. «Работают приемы», — подумал он про себя. Купец не заметил, что Мулла несколько раз специально употреблял те же самые слова, которые говорил сам купец. Мулла научился этому приему еще в детстве. Как-то раз отец попросил принести его большую палку. Мулла принес палку длиной в 1 метр, на что отец ответил ему, что для него эта палка маленькая, а под большой палкой он понимал палку, которая не меньше 2 метров. Отец остался недоволен, а Мулла запомнил, что под одним и тем же словом люди, в силу различий в возрасте, опыте, восприятии и воспитании, могут понимать разное. Более того, когда люди слышат какое-то слово, у них всплывает ассоциация с тем предметом или случаем, который с ними произошел когда-то в связи с этим словом. И если этот случай приятный, у них автоматически улучшается настроение. А если нет, наоборот. Поэтому если повторять людям те слова, которые они сами говорят по приятному поводу, у них улучшается настроение. А если наоборот, то ухудшается. Именно это и проделал Мулла с купцом у эмира. Пока он общался с купцом, пришел новый гость, и эмиру его представили. Хасан Бей с супругой. «Рад видеть вас, Хасан Бей!» «Давненько не приходили к нам», — ответил эмир. «Проходите с женой, садитесь за стол». Только Мулла заметил, как слегка искривились в недовольстве губы у Хасан Бея. Позже, когда гости прогуливались по саду, Мулла подошел к Хасан Бею и спросил, в чем была причина его недовольства.
Мулай имел давние и хорошие отношения с Хасанбеем, и тот поведал ему свою тайну. «Понимаешь, у меня есть первая жена, которую я ненавижу. И есть вторая жена, которую я очень люблю. Для того, чтобы не вспоминать про первую, я вторую называю супругой. И поэтому, когда я прихожу, я говорю, это я и моя супруга. Когда эмир сказал мне, проходите с женой и садитесь, я сразу вспомнил первую жену, и поэтому настроение у меня немного испортилось». «Да», — подумал Мула про себя, — «такие тонкости могут помочь мне в продажах». Он решил резюмировать то, что он понял про контакт. Итак, для того, чтобы установить контакт, то есть чувство взаимного доверия между людьми, необходимо улыбнуться, произвести первое впечатление уверенного человека. Тут помогает личная настройка и принятие четырех вещей – фирмы, профессии, продукта и самого себя. Далее, необходимо занять открытую позицию, отзеркалить человека по позе, мимике, жестам, по скорости и громкости речи, повторять его слова и внимательно его слушать. Это приведет к установлению контакта. На следующий день Мулла решил пойти в представительство компании, посуду которой он продавал. Он хотел получше узнать о свойствах и характеристиках этого товара. Ему выдали тщательно подобранный маркетологами список преимуществ и обоснования высокой стоимости. Прочитав все это, Мулла задал вопрос менеджеру фирмы. «Вот тут написано, что кастрюля сохраняет тепло, потому что у нее биметаллическая пластина, и поэтому стоит 20 золотых. Но вот мой тюрбан, он еще лучше сохраняет тепло, а стоит 1 золотой. Не пойму что-то я». «Хе, Мулла, ну так это же кастрюля». «Ну так и что? А это же тюрбан». «Но кастрюля важна для нашего желудка, мы едим из нее, а тюрбан важен для нашей головы. А что, по-вашему, важнее, голова или желудок?» Менеджер растерянно покачал головой и ушел. Мулла осознал, что то, что менеджеру кажется важным, не кажется важным ему, и наоборот. «Видимо, у нас разные жизненные ценности», — подумал Мулла. «Наверное, от того, что мы жили в разных городах, воспитывались в разных семьях, учились в разных школах. Поэтому он говорит о том, что важно для еды, а я говорю о том, что важно для головы». Разговор о ценностях впервые произошел у Мулы с его учителем. Ценности – это то, что человек считает для себя правильным, уместным и важным в той или иной ситуации, говорил ему его учитель. Если у людей ценности совпадают, они могут понять друг друга, пообщаться, прийти к согласию. Тогда у них есть общий интерес. А если ценности не совпадают, то тогда у них будут разногласия, и они не захотят общаться друг с другом, потому что не будут понимать друг друга. «Так и у меня с менеджером. Мы с ним работаем в одной фирме», — подумал Мулла, — «а общий язык найти не можем». В это время мимо Муллы прошла к выходу пожилая женщина-дистрибьютор. Она набрала очень много товара, ей явно было тяжело и неудобно. «Скорее бы избавиться от этих кастрюль», — донеслось до Муллы ее ворчание. В то же самое время в офис влетел, чуть не сбив женщину, молодой парень, и с криком «Кастрюли мне, кастрюли! Скорее, у меня клиенты ждут!» потащил менеджера на склад выписывать товар. «Интересно», — подумал Мула, — «в одно и то же время, в одном и том же месте. Один хочет избавиться от кастрюль, а другой их получить. У них совершенно разные ценности. Вот так и в жизни. Если нам что-то надо, то это не значит, что это же надо другим в это же самое время». «Хорошо, что я это понял сейчас», — подумал Мула. «Ведь я собирался идти и предлагать товар, основываясь на том, что считает преимуществами и плюсами компания, маркетологи, которые составляли буклет. Они, конечно, опирались на массовый спрос. Но я-то буду говорить для конкретного клиента. Поэтому если я опираюсь на то, что нравится маркетологам или каким-то другим людям, или на то, что нравится мне и почему я себе купил эту кастрюлю, я могу не попасть в ценности клиента, и тогда он не захочет брать. Ведь именно так я говорил Али. Посмотри, моя жена делает отличные котлеты на этой сковороде. Я совсем забыл тогда, что у Али язва желудка, и что он не ест жареное. То есть я продавал ему, основываясь на своих и так называемых массовых ценностях, которые изучили маркетологи в целом. Реально получается, что никаких таких общечеловеческих ценностей не существует. Существуют ценности и интересы данного конкретного индивида, человека, в данный конкретный момент времени. И это может быть обусловлено очень многими причинами, о которых мы не знаем. Мала опять вспомнил столкновение женщины с кастрюлей с юношами. Маркетологи не могут учесть всего, когда описывают достоинство товара в целом. Я же как раз, как продавец, и должен это сделать для удовлетворения запроса конкретного человека. В это время молодой продавец, который вбежал за кастрюлями, уже выходил с новой партией товара. Мала решил его остановить и попросить совета. «Сынок, я вижу, дела у тебя идут неплохо. Мог бы ты немного поделиться секретом? Как тебе дается столько продавать?» «Охотно, отец. Я разговариваю с людьми о них, о их потребностях, о их жизненных задачах и о том, как наша фирма и наш товар может их удовлетворить. Выяснив их жизненные ценности, я делаю предложение в ключе ценностей. Если я не выяснил ценности, я не перехожу к продаже, чтобы не быть навязчивым и не нарушить контакт. Конечно, бывают исключения, но в основном я все-таки выясняю ценности. То есть, если резюмировать, я могу сказать вам так, эфенди. Хороший продавец продает, основываясь на ценностях клиента, а плохой продавец продает, основываясь на своих ценностях. Он делает презентацию товара, а оставшееся время беседы защищает свой товар. Потому что плохой продавец продает товар, а хороший продавец показывает клиенту счастливое будущее, которое наступит благодаря приобретению товара. Как же выяснять ценности? Это несложно. Для начала надо просто установить контакт с человеком и начать задавать ему вопросы, которые требуют развернутый ответ, так называемые открытые вопросы. Закрытые вопросы, на которые человек отвечает «да» или «нет», не дают нам никакой дополнительной информации и используются обычно в конце разговора для подведения итогов. Например, «мы все с вами обсудили», «вам все понятно», «у вас есть еще вопросы» и так далее. Как же звучат открытые вопросы в начале беседы? Примерно так. Что для вас важно при выборе посуды, например? По каким параметрам вы подбираете для себя? Что для вас хорошая посуда, например? Что вы ожидаете от этого бизнеса для себя? И тому подобные вопросы. Отлично, я все понял, сказал Мулла. И нарисовал себе такую картинку в голове. Он настроился продать с первого раза. Подошел к клиенту, улыбнулся. Поздоровался в открытой позиции и, отзеркаливая жесты, голос и слова собеседника, завел с ним разговор о его жизни. Время от времени Мулла задавал уточняющие открытые вопросы. «Поясните, пожалуйста, это. А про это расскажите поподробнее. А что для вас означает вот это? А уточните, пожалуйста, вот это. Что для вас важно?» и так далее. Собрав достаточно информации, которая позволила ему понять, как его товар может удовлетворить ценности клиента, Мула сделал короткую презентацию, используя в своей речи те слова, которые говорил клиент, и показал, как продукция поможет клиенту решить стоящие перед ним задачи. После этого Мула завершил мысленную картинку благодарностью клиента и завершением сделки. Да, товар никому не нужен. Людям не нужны кастрюли, автомобили, телефонные карты. Им нужны здоровый желудок, средства передвижения, возможность долгих, недорогих разговоров и так далее. Профессионал это понимает, а новичок пытается продавать товар. Поэтому от него уходят клиенты, и он становится навязчивым. В ночь после этой встречи Мулле опять не спалось. Ему опять снился океан его жизни, через который он все увереннее и увереннее вел свою яхту к своему успеху. Он опять представлял себе, как очередь клиентов стоит к нему, как все благодарно трясут ему руку, благодарят, рекомендуют своим знакомым, приходят и покупают повторно. Эта визуализация успеха конечного результата очень мотивировала Мулу и наполняла его желанием действовать. Попробуйте ее и вы.
Всю следующую неделю Мула тренировался в восстановлении контакта и выяснении ценностей. Он рисовал людям картину их будущей счастливой жизни, которую они обретут благодаря предлагаемой им продукции. Все бы ничего, но покупали все равно не все. Некоторые люди говорили, что они могут решить свои проблемы другим способом, некоторые просто не хотели его слушать. Как-то раз Мула сидел в чайхане и думал над причинами появления возражений. Он неторопливо ел кишмиш и попивал чай. К нему подошел приятель и спросил: «Мула, что ты ешь?» «Так», — ответил Мула. «То есть как так? Что это за ответ?» «Я говорю коротко». «Что значит, ты говоришь коротко?» «Ты спрашиваешь у меня, что я ем. Если я скажу «киш-миш», ты скажешь «дай мне». Я скажу «не дам». Ты спросишь «почему?» Я отвечу «так». Поэтому я заранее говорю коротко «так».
Разочарованный приятель отошел, а Мулла вдруг понял одну из причин возражений – нет контакта. Ведь именно то, что Кишмиш у Муллы попросил его шапочный знакомый, с которым у Муллы не было контакта, и заставило его ответить «так». Мулла специально коротко ответил ему, чтобы не затевать дискуссию, ибо в процессе разговора тот мог бы убедить его все же поделиться, а Мулла этого не хотел. Он вообще не хотел разговаривать с ним, так как не верил, что тот не будет преследовать только свои интересы и что Мулле будет интересно с ним. А если нет доверия, нет контакта. Отсюда обрубание разговора и возражение без дискуссий. На такие возражения достаточно трудно ответить. Если такая ситуация произошла, подумал Мулла, нужно оставить человека в покое и через некоторое время, восстановив с ним контакт, попробовать еще раз. Но в этот момент продолжать бесполезно. Общение при отсутствии контакта вызовет только агрессию. «Надо тебе идти учиться устанавливать контакт, дорогой мой», — подумал про себя Мулла про приятеля. В это время в чайхану вошел знакомый Мулле пожилой Кази, судья, с которым они раньше работали вместе. «О, привет! Как дела?» — спросил его Мулла. Увидев Муллу, Кази подошел к нему и сел за его столик. «Привет, привет, дорогой!» «Да ничего, так. Как у тебя? Тоже нормально». «Ну что нового в законодательстве?» — спросил Мулла. «Ой, Мулла, с тех пор, как ты ушел от нас, столько вышло запутанных положений и актов, что, боюсь, если так пойдет и дальше, весь юридический мир перевернется вверх дном». «Как знать», — философски заметил Мулла, — «может быть, дно окажется лучше верха». «Мы с тобой оба хотим порядка, но я думаю, что для этого надо оставить старые законы, а ты допускаешь эффективность новых», — ответил Кази. «Да...» Пока он заказывал себе чай, Мулла осознал еще одну важную причину появления возражений. Люди не видят, как предлагаемый им товар, в данном случае новые законы для Кази, помогут им решить свои задачи, обеспечить порядок в случае Кази. И поэтому держатся за устаревшие, но проверенные методы. Им просто не хватает информации о том, как предложение решит их вопрос. Итак, чтобы не было возражений, что надо сделать? Подытожил Мулла. Первое. Установить контакт. Второе. Глубоко выяснить ценности клиента, чтобы подробно показать ему, дать достаточной информации, как мое предложение удовлетворит их. Тогда возражений не будет. Если я хочу в туалет, и официант меня туда проводил, я не скажу перед дверью «не пойду». Но если мне был нужен туалет с золотым унитазом, а официант привел меня в обычный, он не выяснил мои ценности. Точнее сказать, он их выяснил, но не до конца, что равносильно тому, что он их не выяснил. Ведь беременная женщина не может быть чуть-чуть беременной. Она либо беременна, либо нет. То есть, либо есть результат на 100%, ценности выяснены, либо это уже другой результат, если ценности выяснены не полностью. Вот две главные причины появления возражений. Клиент не видит, как товар удовлетворит его ценности, или нет контакта. Тем временем Кази заказал чай и продолжил разговор с Муллой. «Ладно, может быть, ты и прав. Но пусть растолкуют мне эти новые законы». «А они что сделали?» «Приехал какой-то ученик, привез новые положения. Я ему вопрос, зачем это, что значит то, как применять вот это? Я ему честно сказал, что не буду использовать эти законы, пока сам все не пойму. Так он, вместо ответа на мои возражения, оскорбил меня, сказав, что если я уже не способен разобраться в юриспруденции, они найдут другого. А мне пора на пенсию». Я немедленно выставил его за дверь. Мулла слушал, а про себя четко отметил ошибку ученика. Он критиковал Кази, то есть самого человека, с кем общался, а должен был работать с возражением, с мнением, с точкой зрения, с теми вопросами, которые поднимал Кази. Когда мы подвергаем сомнению мнение человека, он готов от него отказаться, если мы его переубедим. А когда мы критикуем саму личность, человек сопротивляется, даже если понимает, что он не прав. Поэтому золотое правило – критикуй поведение человека, а не его личность. В работе с возражениями это выглядит так. Работай с точкой зрения, подвергай сомнению мнение человека, а не его личность. Правильно сказать? Правильно сказать. Я понимаю, что вам дали такую информацию. Давайте посмотрим на факты. Или откуда у вас такая информация? Давайте посмотрим, насколько она соответствует текущему состоянию дел. Неправильно сказать. Вы ошибаетесь, вы не правы, вы не разбираетесь в... И второе. Никогда не стоит спорить с клиентом. Это обычно приводит к разрушению контакта, потому что человек всегда хочет ощущать себя правым в ситуации. И когда ему показывают, что он ошибается, Даже если вы его переубедили, он может не купить.
Ну хорошо, что мы обо мне, да обо мне. А что ты к нам не заходишь? Продолжал Кази. Как у тебя дела? Я слышал, ты опять был в полицейском участке?
Кази намекал на случай, который недавно произошел с Муллой.
Мулла повздорил с приятелем, и его отвели в участок.
Ай, Мулла, как тебе не стыдно? Тебя уже приводили сюда по поводу кирпича, и вот второй раз ты здесь. Начал с ним разговор участковый.
«А что же тут такого?» Задал Мулла уточняющий вопрос.
«Как что? Ты разве не знаешь, что честный человек сюда не приходит?»
«Хм, я только второй раз прихожу сюда, а вы здесь каждый день пропадаете».
«О чем это говорит?»
Ответил Мулла.
Такой ответ привел участкового в тупик, и он подумал, что с Муллой лучше не связываться, и отпустил его. В диалоге с участковым Мулла использовал важный принцип ответа на возражение. Задавать человеку уточняющие вопросы, благодаря которым он сам снимет свое возражение. Когда мы задаем человеку уточняющие вопросы, он сам понимает, в чем суть его возражения. Он как бы опускается туда, в глубину, в подводную часть айсберга и разбирается в причине, почему у него возникли те или иные сомнения. Обычно лучше самого человека никто не знает, что является главной причиной его внешнего поведения. Поэтому, когда мы задаем ему вопросы, мы помогаем ему самому разобраться в этом. И это часто приводит к тому, что возражение снимается. Даже если это не происходит, то, что человек прояснил внутреннюю суть возражения, поможет нам лучше ответить ему на него.
«Да, был я в участке», — продолжал Мулла, — «с кем не бывает». «А так я продолжаю заниматься своим новым делом. Продаю кухонную металлическую утварь, кастрюли и тому подобные вещи. Ты же знаешь, праздно шатающимся деньги не платят». Кстати, в продолжение нашего с тобой первого разговора. Все-таки ты хочешь создать отличное настроение твоей жене, обеспечить себе великолепное питание и здоровье, пользуясь этими кастрюлями с их уникальными свойствами? Автоматически, незаметно для себя, Мулла перешел к презентации. Делал он ее, продавая не товар, а предлагая удовлетворение семейных и личных ценностей Кази, которую он уже раньше выяснил в прошлой беседе.
«Да, Мулла, я думал об этом. Все бы хорошо, но ведь это в 3 раза дороже, чем на рынке продаются похожие кастрюли».
Недавно Муллу обучили одному приему, который называется «весы». Суть его в том, что на одну чашку весов вы кладете гири, то есть возражение клиента, а на другую чашку весов – товар, вернее, ценности, которые товар удовлетворит. Например, возражение «дорого» – это просто гиря. Если на другой чашке весов клиент увидит много плюсов для себя – он все равно купит. Вспомните, наверное, у каждого из вас есть какая-то вещь, которая, ну так, между нами говоря, вам не по карману. Когда вы смотрели на нее, вы понимали, да, это стоит очень дорого. Но продавец, или ваши знакомые, или ваши родственники, или вы сами, показал вам какие-то большие плюсы от приобретения этой вещи. И вы подумали, да, несмотря на то, что дорого, эти плюсы перевешивают, и хотя бы одну такую вещь не нужно иметь. Это может быть какое-то белье, это может быть какой-то аксессуар, ручка, сумочка или что-то еще, которое вам очень захотелось приобрести, несмотря на высокую стоимость, и вы купили. У каждого из нас обычно есть одна, а то и несколько вещей, которые стоят дороже, чем мы можем себе позволить. Мы купили их потому, что нам показали ценность больше, чем их стоимость. В этом и заключается прием весы. Показать клиенту большую ценность от приобретения товара, чем от тех денег, которые он за них заплатит. Именно поэтому и нужно выяснять много ценностей клиента. Потому что если вы знаете только 1-2 плюса, которые нравятся клиенту, вам нечего положить на весы, в противовес возражениям. Мулла впервые испытал на себе принцип весы, когда покупал своей жене шубу. Ему надо было заплатить за нее 100 золотых. Конечно, ему было жалко достать и отдать такую сумму из кармана. Что с чем он сравнивал? Он сравнивал пустой карман с карманом, в котором 100 золотых. Но когда продавец спросил его, а если отвлечься от того, что 100 золотых вам кажется дорого? Обратите внимание, продавец работал с мнением, а не с личностью Муллы, говоря ему, что он ошибается, что эта шуба не стоит этих денег. Какие вы видите плюсы, покупая эту шубу вашей жене? Благодаря так построенной фразе, внимание Муллы переключилось на жену, и он подумал, ну, во-первых, это проявление моей любви. Во-вторых, это забота о ее здоровье. В В-третьих, это престиж нашей семьи, ибо жена выглядит очень достойно в такой шубе. «Окей», — сказал тогда продавец. «А сколько вы готовы отдать за эту шубу?»
60 золотых, — ответил Мула.
«Угу. Итак», — продолжал продавец, — «взвесьте, что для вас важнее, сэкономить 40 золотых или уже сегодня, сейчас, создать отличное настроение у жены, проявив свою любовь к ней и обеспечив ей здоровье и почет среди окружающих?» Конечно, любовь, здоровье и почет перевесили 40 золотых, и Мула купил шубу. Обратите внимание, что незаметно для Мулы продавец превратил 100 золотых, которые стоила шуба, в 40 золотых, которые Муле было жаль, ведь 60 золотых он готов был уплатить. Теперь Мула решил использовать этот метод весы для работы с Кази. «Слушай, дорогой, а какие ты видишь плюсы в этой кастрюле, если отвлечься от того, что она стоит 3 раза дороже обычной рыночной?»
«Ага.
Ну, во-первых, она долго сохраняет тепло», — начал Кази. «И поэтому жена не будет кричать на меня, когда я долго не прихожу ужинать. Потому что так часто бывает, я сижу во дворе, играю с приятелями в домино. Она мне кричит: «Дорогой, ужин готов, ужин готов, ужин готов». А мне никак не хочется отрываться от игры. Кажется, вот-вот и я пойду, вот-вот и я пойду. В результате, когда я прихожу, ужин остыл, жена недовольна. И вместо того, чтобы приятно вместе поужинать, мы сидим в напряженной атмосфере. «Так», — сказал Мула, — «а еще какие плюсы ты видишь в приобретении этой кастрюли?» «Ну, ты еще говорил, что у нее специальное антипригарное покрытие, которое не портит вкус и сохраняет здоровье. Ну и к тому же она из нержавеющей стали, то есть дольше прослужит». Назвал Кази те ценности, которые Мула помог ему прояснить в первом разговоре. «Окей», — Мула включил прием весы. «Представь себе такую картину. Вечер. Ты сидишь, играешь с соседями в домино. Партия за партией, отрываться не хочется. В это время жена зовет тебя на ужин. У тебя внутри возникает дискомфорт. С одной стороны, тебе хочется проявить уважение к жене и ее труду и тут же явиться в дом. С другой стороны, страсть к игре не оставляет тебя, и тебе хочется продолжить сеанс игры с приятелями. В этом дискомфорте ты затягиваешь партию и опаздываешь на ужин. Когда ты входишь в дом, вместо приятной улыбки тебя встречает ворчание жены и остывшая еда. Ужин проходит в напряжении. Это одна картина. Если ты будешь пользоваться своей старой кастрюлей или той кастрюлей, которую ты приобретешь на рынке. А теперь представь себе другую картину, продолжал Мула. Вечер, ты сидишь и играешь с приятелями в домино. Жена приготовила ужин и кричит: «Дорогой, когда будешь готов, скажи». Ты играешь еще одну партию, еще одну партию, еще одну партию и наконец думаешь: «Ну, все. Игра игрой, а жену я все-таки люблю, да и кушать хочется». После этого ты встаешь и приходишь в дом. Жена сидит довольная, потому что ужин не остыл. Ты же помнишь, благодаря той биметаллической пластине в дне эти кастрюли долго сохраняют тепло. Как только ты вошел, жена тут же накладывает ужин на тарелки, и вы оба довольны, ужинаете. И ужин вкусный, и настроение отличное. Какая картина тебе больше по душе? Завершил Мула. Казине пришлось долго уговаривать. Слушай, Мула, ты меня убедил. Моя свобода при игре в домино для меня важнее, чем какие-то несколько золотых. Да и хорошее настроение и здоровье от горячей еды тоже стоят этих денег. Ладно, я готов взять эту кастрюлю. Хорошо, я завтра завезу тебе, сказал Мула, забирая у Кази деньги и покидая Чайхану. Дома Мула решил подвести итог тем основным принципам, которые он решил теперь использовать при работе с возражениями. Он взял бумагу и записал. Причины появления возражений. Первое. Клиент не видит, как предлагаемый товар удовлетворяет его ценности. Второе. Нет контакта. Принципы работы с возражениями. Работать с мнением, а не с личностью. Никогда не спорить. Подводить клиента к тому, чтобы он сам ответил на свое возражение или максимально прояснил его. Для этого задавать ему открытые уточняющие вопросы. Если не удается снять возражение, задавая открытые уточняющие вопросы, использовать прием весы. На одной чашке весов плюсы, то есть ценности клиента, на другой чашке возражения. Если вы выяснили много ценностей клиента и положили их на весы, они перевесят возражение и клиент купит. Для того, чтобы прием весы сработал более эффективно, нарисуйте клиенту воображаемую эмоциональную картинку того счастливого будущего, которое у него наступит благодаря приобретению вашего товара. Это действует более убедительно, чем просто сухое перечисление ценностей и сравнение их с возражениями. Подведя итог этим записям, Мулла подумал, что сейчас он уже достиг такого уровня, что сам может рассказывать людям о том, как работать с возражениями и как продавать. Он даже не представлял себе, как скоро его желания реализуются на практике. Так прошло полгода. Мулла уже неплохо зарабатывал, жена его была довольна. Руководство компании даже доверило Мулле, как учителю и судье в прошлом, и мастеру продаж в настоящем, читать лекции новичкам, приходившим в этот бизнес. Мулле очень нравилась тема заключения сделки, ведь это было завершающим этапом реализации основного намерения продавца «Я продаю с первого раза». Обычно эту лекцию Мулла начинал так: «Приготовьтесь записывать. Я расскажу вам 3 секрета заключения сделки», — говорил он ученикам загадочным голосом. «Итак, вы готовы? Первый — предлагайте. Второй — предлагайте. Третий — предлагайте. Заключите сделку. Все!» После этого Мулла обычно демонстративно собирал вещи с кафедры и направлялся к выходу. «Как? Это все?» — спрашивали ученики. «Да», — отвечал Мулла, — «большинство продавцов боятся предложить купить покупателю. Они ожидают отказа, поэтому затягивают разговор и получают свой отказ. Ваше намерение — продать. Вот и делайте это при первой же возможности».
«Предлагайте завершить сделку», — резюмировал Мулла.
«Подход понятен. Но как это грамотно сделать?» — спрашивали ученики. «Это легко. Но давайте сначала поймем контекст заключения сделки, а потом я отвечу вам, как это делается. Это будет делаться с помощью теста на сделку». Итак, контекст заключения сделки. Для этого вам понадобится научиться ловить рыбу спиннингом. Вы же все умеете это делать, верно?
«Это еще зачем?» – удивляются ученики.
«Ага. Когда рыба на крючке, новичок резко дергает удочку, и она срывается. Профессионал сворачивает катушку спиннинга до натяжения очень аккуратно. Он чувствует, что леска натянулась. В продажах вы точно так же чувствуете клиента, отзеркаливая его, находясь с ним в контакте. И потом, когда медленно-медленно, аккуратно-аккуратно вы уже подтянули рыбу к себе, вы резко подсекаете выдернутую рыбу с очком. Суть метода спиннинг – не спугни рыбу, не делай лишних движений. Не задавай ненужных вопросов клиенту, привлекая его внимание только к одному – к той выгоде, которую он получит от товара. И аккуратно завершай. Это контекст. Понятно?»
«Понятно», – говорили ученики. «Спиннинг – аккуратно подсекать рыбу с очком. Не делать лишних движений, не говорить лишних слов. Тихо-тихо, в контакте, вместе с клиентом».
«Ну хорошо, а сами-то слова какие говорить?» «Стандартные фразы трудно запомнить. В нужный момент они вылетают из головы. И благодаря этому подходу слова сами будут у вас рождаться по ситуации. Договорились?»
«Договорились».
«Однажды я пошел в гости к скупому соседу. Он пригласил меня на ужин. Что будешь есть, Мулла, плов или суп?»
«Разве у тебя в доме только один котел?» — спросил я у него.
«Хорошо», — ответил сосед. «Жена, разогрей и то, и другое». Пока мы ели, за беседой я заметил арбуз и дыню, лежавшие на полке за занавеской, и спросил: «Сосед, когда мы попьем чаю и перейдем к десерту, как ты думаешь, что лучше съесть сначала, арбуз или дыню?» Сосед, скрипя сердцем, отодвинул занавеску и достал арбуз и дыню. С тех пор он меня редко приглашал в гости, на то он и скряга. А теперь скажите мне, как я заключал сделку, которой по сути было наполнение моего желудка? Ученики обычно сразу улавливали суть. Во-первых, у вас была уверенность, что вы поедите, и вы говорили не таким заискивающим, просящим тоном, а твердым и уверенным. Этот тон обеспечил вам успех. Во-вторых, вы задали уточняющий вопрос, который прояснил отношение соседа к предмету заключения сделки, количеству еды. «У тебя разве один котел?» Если бы сосед был против, он бы сказал «один», и вы бы мирно продолжили беседу. Нюансом тут является то, что уточняющий вопрос сохраняет контакт между продавцом и клиентом, позволяя продолжать разговор, если клиент пока не готов к покупке. Прямой же вопрос типа «купите вы или нет» приводит чаще всего к отказу клиента.
Почему же прямой вопрос чаще всего приводит к отказу? Потому что когда вам задают прямой вопрос, вам надо дать ответ. Чтобы дать ответ, вам надо принять решение. А чтобы принять решение, вам надо взять на себя ответственность. Большинство людей не готовы брать на себя ответственность. Поэтому они и говорят, мне надо посоветоваться с женой, с соседом, с начальником, что скажут люди и так далее. Только вы, настоящий лидер, готовы взять на себя ответственность и принять решение сразу. Большинство других людей к этому не готовы, а раз так, то они предпочитают отказаться, чем говорить «да». В результате получается, что если мы делаем человеку прямое предложение, мы не только не продаем ему, но мы еще его пугаем, потому что ему предложили принять решение, взять на себя ответственность, он как бы испугался, занял закрытую позицию, контакт разрушился. Поэтому получается, что не только мы ему не продали, но и продолжать разговор дальше очень тяжело. Уточняющий же открытый вопрос является некоторым тестом, проверкой готовности клиента. Он незаметно для него, косвенно, подталкивает его к покупке. В-третьих, вы использовали ложный выбор, продолжали ученики. То есть выбор без выбора. Когда вы предложили соседу выбрать, что первое вы съедите, арбуз или дыню, использование «или» создает у клиента ощущение, что он выбирает. Но любой его выбор нас устроит при грамотно построенной фразе. Ну вот, вы все и сказали. Молодцы. Итак, подводил обычно резюме Молла. Чтобы заключить сделку, вы, первое, предлагаете, предлагаете и предлагаете. И делаете это так, как будто рыба может сорваться с крючка, поэтому требуется потихоньку, аккуратно, сохраняя контакт, сделать клиенту тест. Тест на сделку. Что такое тест на сделку? Это открытые уточняющие вопросы, проясняющие отношение клиента к предмету разговора. Например, какие плюсы увидите для себя в нашем предложении? Что вам понравилось в? Что вас заинтересовало больше всего из? Когда вы хотели бы начать пользоваться? Как вы могли бы использовать эту? Если на эти вопросы клиент отвечает заинтересованно, то вы делаете ложный выбор, предлагая ему купить желтую или красную, одну или две, заплатить наличными или по безналу, рублями или долларами и так далее. Иногда после вопроса теста можно сделать и прямое предложение. Пойдемте оформлять. Если на вопрос тест человек ответил не заинтересованно, то вы получаете возражение, которое мы уже учились снимать с вами, задавая человеку уточняющие вопросы, чтобы он либо сам ответил на свое возражение, либо понял его абсурдность. В конце занятий Молла иногда рассказывал ученикам о том, как он учился быть лекарем. Однажды он находился в доме у больного приятеля, когда к нему пришел врач. Врач пробыл в доме минуту, и скорость, с которой он поставил диагноз больному, ошеломила Моллу. Сначала доктор взглянул на язык пациента, потом немного помолчал. Далее он сказал: «Вы поели зеленых яблок? Перестаньте их есть, и через пару дней вы поправитесь». Забыв обо всем на свете, Молла последовал за врачом в коридоре. «Скажите, доктор, как вы так ставите диагнозы?» «Это совсем просто. Когда вы научитесь распознавать различные ситуации», — ответил доктор. Когда я узнал, что у него болит живот, я стал искать причину. Когда я вошел в комнату, я увидел кучу огрызков от зеленых яблок, лежавших под кроватью. Остальное очевидно. Насреддин поблагодарил за урок. Когда он как-то потом навещал знакомого, жена того в дверях сказала, что у него болит живот. Молла вызвался помочь. «Нам нужен доктор, Молла, а не философ». «Не думай, что философ не может быть врачом, о женщина», — сказал Молла, протискиваясь в дверь. Больной стонал, лежа на кровати. Молла подошел, заглянул под кровать и позвал жену. «Ничего серьезного, через пару дней он будет здоров. Но ты должна проследить, чтобы он отказался от привычки есть седла и упряжь». Этой историей Молла намекал ученикам, чтобы они не очень хорохорились, получив от него знания о продажах. Ключевой фразой доктора была: когда вы научитесь распознавать различные ситуации, так и здесь. Только опыт применения этих знаний в различных ситуациях может сделать из человека умелого продавца. Так Молла Насреддин научился продавать и обеспечил себя и свою семью реальными результатами, реальными деньгами, а не рассуждениями о том, как правильно жить и о том, как добиться хорошей жизни.
Подводя итог всему вышесказанному, давайте вместе вспомним основные этапы продаж. Первый этап – личное самосовершенствование. Шаг первый. Визуализация своего успешного результата. Яхта вашей жизни рассекает океан возможностей. Через волны взлетов и падений вы ведете яхту своего намерения добиться результата, уверенно приближаясь к моменту, когда все клиенты радостно жмут вам руку, благодарят и покупают вновь и вновь. Я уверен в своем успехе. Второй шаг. Намерение продавца. Я продаю с первого раза. Никогда не бери с собой две стрелы. Третий шаг. Я создаю партнерские отношения по принципу выиграть-выиграть с клиентом. Продавая кирпичный порошок, попадаешь в полицейский участок. Четвертый шаг. Я одобряю фирму, в которой работаю, продукт, который распространяю, и профессию продавца. Я вижу в них потенциал для создания отношений выиграть-выиграть с клиентом, а не для его обмана. Я вижу в них потенциал для своего материального и карьерного роста. У фирмы есть необходимые лицензии, сертификаты. Продукт имеет соответствующие сертификаты. Мне нравится профессия продавца, потому что вся жизнь – игра в увлечение. Как говорят французы, «c'est la vie» – такова жизнь. Или мы вовлекаем, или нас вовлекают. Или «c'est la vie», или «c'est la vie». Третьего не дано. Поэтому освоение навыков и умений продавца поможет мне достичь успеха в отношениях с близкими мне людьми, с родителями, детьми, любимым человеком, то есть позволит мне создать гармонию в личной жизни. Этап второй. Установление контакта. Эффективный контакт – это чувство взаимного доверия, которое возникает между вами и собеседником. Что нужно для установления контакта? Улыбка. В Китае говорят, если не умеешь улыбаться, никогда не открывай лавку. Первое впечатление. Помните, Моллу посадили за хороший стол, и он стал распихивать еду в рукава халата. Первое впечатление никогда невозможно произвести второй раз. Поэтому производите первое впечатление уверенного, аккуратного и делового человека. Открытая позиция. Раскрытые объятия тещи Моллы, когда она его радостно встречала. Руки и ноги не пересекаем, а наоборот раскрываем. Отзеркаливание человека по позе, мимике, жестам. Обезьяны в парке. По скорости и громкости речи. Купец, который предложил Молле дружбу у эмира, когда тот стал отзеркаливать его манеру говорить. По словам. Жена, супруга Хасанбея. Слушаем собеседника. Киваем головой, используем междометие. Да, ага, угу и тому подобное. Этап третий. Выяснение ценностей. Ценности – это то, что человек считает правильным, уместным и важным в данный момент, в данной ситуации. Позвольте мне избавиться от кастрюль. Дайте мне кастрюли, меня ждут клиенты. У разных людей в разный момент времени ценности могут не совпадать. Плохой продавец делает презентацию своего товара, а оставшееся время беседы защищает свой товар. Когда клиент говорит «мне не нужно», он говорит «ну почему, ну смотрите, ну вот же, ну вот» и так далее. Он исходит из своих ценностей. Хороший продавец. Удовлетворяет ценности клиента, предлагает не товар, а то счастливое будущее, которое наступит у человека, когда он приобретет товар. Для этого он устанавливает контакт, задает открытые вопросы, внимательно слушает человека, задает уточняющие вопросы. И вот это все вместе называется этап выяснения ценностей. И когда он понял, что важно этому человеку, чем конкретно его фирма, его продукция может помочь этому человеку решить его задачи, только тогда хороший продавец делает предложение в ключе ценности клиента. Хороший продавец говорит с клиентом о нем, о его жизни и о том, как продукт может помочь решить его задачи. Чем больше ценностей вы узнаете, тем лучше. Это предпосылки для снятия последующих возражений. Этап четвертый. Презентация товара. Ее надо делать в ключе выясненных ценностей, нарисовав клиенту благоприятную картину его жизни, который ему поможет прийти ваше предложение. Рисуя картину, вы продаете человеку не товар, а удовлетворение его ценностей. При этом вы используете как можно больше слов, которые говорил сам клиент, чтобы не было ненужных в этой ситуации ассоциаций. Пятый этап. Работа с возражениями. Причины появления возражений. Первое. Клиент не видит, как ваше предложение удовлетворяет его ценности. Ему не хватает информации о том, как ваше предложение поможет ему решить его задачи. Новый свод законов для КАЗИ. Вторая причина. Нет контакта. Что ты ешь?
так, вместо ответа кишмиш. Принципы работы с возражениями. Работать с мнением, возражением, а не критиковать личность. Вы не разбираетесь в законах, вместо этого говорить, а на чем основано ваше мнение? Не спорить, теряется контакт. Задавая уточняющие вопросы, подведите клиента к тому, чтобы он прояснил суть своего возражения и, по возможности, сам на него ответил. В любом случае, даже если он сам на него не ответит, вам будет легче ответить на возражение, зная подводную часть айсберга, то есть причину появления этого возражения. Прием весы. На одной чашке весов ценности, на другой – возражения. Предлагайте клиенту взвесить, что для него важнее. Для того, чтобы пользоваться этим приемом, надо знать много ценностей клиента. Когда чашка с ценностями перевесит, клиент купит. Любовь, здоровье и почет жены или 40 золотых у Молына Средина. Нарисуйте человеку картину будущей счастливой жизни. Вечер, домино, жена зовет на ужин, который не остывает. Этап 6. Заключение сделки. 1. Предлагайте, предлагайте, предлагайте заключить сделку. 2. Спиннинг. Аккуратно, аккуратно, находясь в контакте с клиентом, без лишних движений и слов, делаем предложение. 3. Тест на сделку. Открытые уточняющие вопросы, проясняющие отношение клиента к предмету разговора. Разве у тебя только один котел? 4. Ложный выбор. Использование или. Что первым съедим на десерт, арбуз или дыню? Чтобы клиент не ответил, результат вас устроит. Заканчивая этот аудиокурс, я хочу рассказать вам о том, как посвящают высшие тайны своих учеников суфии. Ученик не мог быть посвящен в то, что ему предстояло постичь, пока сам не постигал это. Поэтому даже суфий знает о сущности суфизма лишь то, что соответствует пройденному им пути. Но и он мало что может поведать непосвященным, так как многое не поддается описанию. Например, слепой от рождения спрашивает, что такое зеленый цвет. Мы знаем, что такое зеленый цвет, но как объяснить это слепому? Я рассказал вам эту историю, чтобы напомнить, что познать глубину искусства продаж вы сможете, только продавая. Постигнуть можно, только постигнув. Успехов вам и до встречи на следующих виртуальных и живых тренингах. Идите и продавайте. Ваш Дмитрий Семин.